эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Деймис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе второй налет на деловой квартал в Москве. Так ли эффективна система российской ПВО? Батумский городской суд рассматривает дела 23 задержанных в ходе акции протеста против захода российского лайнера. Двое из них – граждане Украины. Как в Абхазии относятся к ужесточению законодательства о клевете? Рубрика «Голоса». Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Москва вновь подверглась атаке беспилотников. Второй раз за три дня были сбиты средствами Двое были сбиты противовоздушной обороной при подлете к городу. Один дрон попал в башню в деловом комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при атаке в воскресенье. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 21 этажа, нарушено 120-150 квадратных метров остекления. Люди не пострадали, уверяют в мэрии. Судя по фотографиям с места, серьезного ущерба зданию, которое занимает в том числе государственное ведомство, не нанесено. На месте находится экстренная служба, пожара в здании нет. По данным телеграм-канала «Астра», там, куда попал беспилотник, находится Минэкономразвития России. Утром Министерство обороны России заявило, что ночью в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья были сбиты два украинских беспилотника, третий подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Как сообщает российское агентство, из-за новой атаки дронов была приостановлена работа аэропорта Внуково, который находится на юго-западе Москвы. Сейчас он возобновил работу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что угрозу Москве от ударов беспилотников очевидна.
И нечего добавить к тому, что сказано Министерством обороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются.
Министерство иностранных дел Украины сообщила о вызове польского посла в Киеве Барташа Цихоцкого. Отмечается, что причиной стали недавние высказывания Мартина Пшидача, которого возглавляет Бюро международной политики канцелярии президента Польши. В этой связи приводятся слова Пшидача о том, что украинцы якобы недостаточно благодарны Варшаве за ее помощь Киеву в связи с продолжающимся военным вторжением России. В недавнем интервью Мартин Пшидач заявил, что Украине пора начать ценить содействие со стороны Польши, в том числе помощь в решении проблем, вызванных блокировкой России экспорта украинского зерна. Офис президента Украины назвал комментарий Пшидача безосновательным. Зам руководителя офиса Андрей Сибига назвал слова польского политика манипулятивными и навязывающими польскому обществу мнение, что Украина вроде бы не ценит поддержку Польши в борьбе с российской агрессией. Украинская служба радио «Свобода» сообщает подробности беседы посла Цихоцкого в МИД Украины. На встрече было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не отвечают действительности и неприемлемы. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добиться мира и построить общее европейское будущее, сказал представитель МИД Украины Олег Николенко. Ряд российских компаний, принадлежащих крупным бизнесменам, выплачивают зарплату добровольцам, отправляющимся в составе российских вооруженных сил на войну против Украины. Об этом говорится в расследовании издания «Важная история». Среди тех, кто спонсирует бойцов добровольческих батальонов российской армии, компании Олега Дерипаски, Леонида Михельсона, Михаила Гуцериева, утверждается в расследовании. При этом некоторые из компаний, в которых формально трудоустроены военнослужащие, не включены ни в какие санкционные списки. «Русал», санкции с которого были сняты, заявил «Важным историям», что компания не имеет отношения к деятельности добровольческих структур. Также в расследовании говорится, что добровольцы на войне спонсируют компания Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко «Новотек», а также через подконтрольный ЧОП и фонд «Мужество». Также добровольцам платят, как утверждается, структуры, связанные с компаниями строительного магната Сергея Гордеева. За последние сутки в Москве пытались поджечь более 10 зданий военкоматов. Попытки поджога зафиксированы в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Калуге, Можайске, Подольске. Всего известно о 12 попытках поджога за 31 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай намерен привлечь к борьбе со шпионажем все население страны. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности WeChat. Для контрразведке требуется не только работа органов национальной безопасности, но и широкой части населения, чтобы усилить антишпионскую линию, говорится в сообщении ведомства. Министерство предлагает отмечать и вознаграждать лиц и организации, которые сообщают о шпионаже или вносят значительный вклад в контрразведывательную работу. Кроме того, ведомство настаивает на необходимости пропаганды контршпионажа в школах, учреждениях культуры, по радио, телевидению и в интернете. Также необходимо воссоздать каналы, по которым граждане и организации могут сообщать о поведении, представляющем угрозу национальной безопасности, отмечает министерство. Все это, по задумке ведомства, должно нормализовать участие населения в антишпионской работе. Свое предложение министерство опубликовало в исполнении закона о борьбе с шпионажем, вступившим в силу в Китае 1 июля. Согласно ему, все госорганы, армия, политические партии, общественные организации, предприятия и учреждения обязаны предотвращать и пресекать шпионаж для обеспечения национальной безопасности. Конец цитаты. В США и странах Европы неоднократно обвиняли Китай в шпионаже и в атаках на инфраструктуру правительства и корпораций. В свою очередь, Китай также утверждает, что США взламывают компьютеры китайских университетов и компаний. США ужесточили требования к безвизовому въезду для владельцев венгерских паспортов. Об этом сообщает посольство США в Будапеште. Согласно изменениям, срок действия разрешения на безвизовый въезд для граждан Венгрии, которые получают через электронную систему авторизации въезда, сокращается с 2 лет до 1 года. Кроме того, теперь разрешены будут только однократные поездки, а не многократные, как это было до сих пор. В заявлении дипмиссии говорится, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия приостановила гражданство примерно 1 миллиону человек. Американский актер Ангус Клауд, известный по сериалу «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его семью. В заявлении говорится, что на прошлой неделе Клауд похоронил своего отца и тяжело переживал утрату. Он умер в своем доме в Окленде, штат Калифорния. Другие подробности смерти неизвестны.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Война постепенно переходит на российскую территорию. Второй налет на деловой квартал в Москве за последние дни, с одной стороны, поднимает вопрос об эффективности российских систем ПВО, прикрывающих российскую столицу, с другой, дает понять гражданам России, что безопасность, обещанная президентом Владимиром Путиным, оказалась не более чем словами. Кремль пытается убедить сограждан в том, что эти атаки не более чем акты отчаяния со стороны Киева, но повышающаяся интенсивность налета и активизация Украины на мировой арене говорят скорее об обратном. Владимир Унанян с подробностями.
Деловой комплекс «Москва-Сити» вновь подвергся атаке беспилотников. Как и во время предыдущего удара, произошедшего в ночь на воскресенье, дрон попал в так называемую правительственную башню, где расположены офисы нескольких федеральных министерств. В частности, беспилотник врезался в фасад здания на 21 этаже, где располагается офис Министерства экономического развития. Как утверждает Минобороны, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, но тем не менее почему-то вновь протаранил то же самое здание, куда попал предыдущий беспилотник. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ясности в принципы работы систем ПВО, прикрывающих Москву, не внес.
Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано Министерством обороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются.
Война постепенно переходит на российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский косвенно признал причастность Киева к очередным атакам беспилотников на Москву. Двойное попадание дрона в одно и то же офисное здание в деловом центре российской столицы, несмотря на отчеты Минобороны об успешной работе ПВО, говорят о том, что полностью прикрыть Москву от атак, как обещали власти, не удается. Зеленский же, несмотря на официальное неодобрение западных партнеров, намекает, что давление будет только нарастать.
Российская агрессия зазнала банкротство. На поле боя.
Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как проходит так называемая специальная военная операция, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России, в ее символические центры и военные базы. И это неизбежный, естественный и справедливый процесс.
Поступово война повертається на територію России, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливый процесс.
При этом Зеленский добавил, что украинцам стоит готовиться к сложной зиме. С наступлением холодов Россия может усилить атаки на объекты критической инфраструктуры. Безопасность страны, по словам президента, Киев намерен обеспечить за счет двусторонних договоров с союзниками. На этой неделе стартуют переговоры с США о предоставлении гарантий безопасности. Вашингтон на Вильнюсском саммите НАТО, наряду с другими странами Большой Семерки, обещал их предоставить в качестве некой компенсации за очередную отсрочку приглашения Украины в Североатлантический альянс. В Москве на подобные шаги реагируют традиционно нервно. Президент Владимир Путин на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите «Россия-Африка» попытался объяснить своим коллегам, насколько важен для Кремля нейтральный статус Украины.
Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости. А в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение.
При этом Владимир Путин, общаясь с прессой по итогам саммита, посетовал на то, что стремление Москвы к миру ни Киев, ни его западные партнеры не принимают во внимание.
Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда-то говорю, люди задумываются. Например, начать мирные переговоры. А мы не отказывались. Вы сами знаете, я все время говорю о том, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров.
Переговоры о мире, тем не менее, будут. Правда, пройдут они в Саудовской Аравии и без участия России. Интересы Москвы, возможно, будет представлять Китай, получивший приглашение принять участие во встрече. В консультациях, которые состоятся в начале августа в Джиде, примут участие не только представители Украины и ее западных союзников, но и делегации развивающихся стран. В Киеве уверены, что в основу урегулирования должен лечь именно украинский план. Так называемая формула мира, предложенная президентом Зеленским и предполагающая полный вывод российских войск за границы 1991 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва будет внимательно следить за переговорами, но в результат в Кремле не верят.
Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки. Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет. Об этом, в частности, говорил президент Путин, буквально накануне выступая ночью на ночной пресс-конференции. Киевский режим, он не хочет и не может хотеть мира. Пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией.
Москва пытается убедить мировое сообщество, что Украина не способна победить в войне. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что ВСУ только за текущий месяц потеряли более 20 тысяч военнослужащих.
За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 тысяч 800 военнослужащих. Если говорить точно, то 20 800 24 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков «Леопард», 11 американских БМП «Брэдли», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.
О потерях России министр умолчал, а президент Путин внес уточнение. Лично он насчитал более 400 уничтоженных украинских танков.
На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно. То, что мы видим только. Сейчас 415.
Москва пытается всеми силами демонстрировать, что боевые возможности страны превосходят любую западную помощь Киеву. Военно-морской парад по случаю дня ВМФ в Санкт-Петербурге многие восприняли как попытку Владимира Путина в очередной раз поднять ставки, показав, что у России еще есть чем воевать.
Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики. Последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов.
Однако слова Владимира Путина, по мнению аналитиков, даже для самих россиян больше не являются гарантией их собственной безопасности. Обстрелы приграничных регионов, взрывы в Крыму, атаки беспилотников на российские города, в том числе на Москву, нивелируют громкие слова о непобедимости. Кремль пытается убедить собственных граждан в том, что попадание беспилотников в бизнес-центр в Москве не провал Минобороны, а акт отчаяния наступающего противника.
Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач. Конечно, киевский режим, он прибегает к подобным террористическим тактике нанесения террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. И это, ну, это отвратительно, с этим будем продолжать бороться. Поэтому, конечно, о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, как отмечают наблюдатели, если верить президенту Зеленскому, подобное отчаяние Украины в ближайшее время будет только нарастать, а гражданам России придется свыкнуться с тем, что развязанная Кремлем война придет и в их дома. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Зачем Владимиру Путину поддержка африканских лидеров? По той же причине, что и советскому руководству, к которому африканские строители коммунизма толпами ходили за благословением и шальным баблом, говорит тбилисский блогер Тенгиз Аблотия в очередной правдорубке, версию которой вы можете посмотреть и на нашем сайте.
На прошлой неделе я вдруг впал в детство, помолодев лет так на 40, а то и больше. Прямо такое ощущение, что сейчас включу телек, а там Леонид Ильич обращается к благодарным согражданам с радостной вестью о досрочном перевыполнении плана очередной пятилетки. Путин встречался с лидерами африканских стран. Снова, как во времена моей юности, Кремль пытается задобрить представителей так называемого «черного континента». Прощает им долги, обещает бесплатное зерно, лишь бы они его похвалили и погладили по голове. Эх, времена были замечательные. Африканские строители коммунизма по отдельности и толпами ходили за благословением и шальным баблом в Кремль. Принимали участие в праздновании 7 ноября и 1 мая. На ломаном русском языке произносили дежурные фразы. Клялись в верности идеалам ленинизма и вечной «не разлей вода» трубе с советским народом. Почему-то они все допускали одну и ту же ошибку и неизменно путали ударения, называя советский народ советским народом. А какие были замечательные имена: Менгисту Хайле Мариам, Эдуарду Душсантуш, Роберт Мугабе, великий человечище, переживший коммунизм, социализм и все остальное. А еще была Латинская Америка, тоже незабываемые воспоминания. Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти, это в Сальвадоре. Сандинистский фронт национального освобождения. Братишка Даниэль Ортега, ты еще тут. Все такой же знойный мужчина с густыми усами. Истинный латинос, такой же пассионарный и не поумневший ни на грамм. А Куба, наша родная, незабываемая Куба, великий и неповторимый человек, огонь, Фидель, с его потрясающей способностью говорить по 5 часов подряд и при этом не сдохнуть от изнеможения. Яркие, харизматичные борцы за идеалы социализма с гордо поднятыми головами, марширующие на величественных московских парадах. Но пасаран, империализм не пройдет, венсеремос. А еще там где-то среди африканских лидеров и латиноамериканских повстанцев где-то обязательно расхаживает бриллиантовый голос экспортной версии социализма. Американский джентльмен с копной темных волос и неизменной голливудской улыбкой. Прямо как символ далекого, высокоразвитого мира, в котором даже коммунист выглядит как рок-звезда. Дин Рид, Аванте Пополо, Аларискоса, Пандера Росса, Пандера Росса. Да уж, были прекрасные времена. Все эти почтенные джентльмены, так же как тогда, так и сейчас, ходят в Кремль за одним и тем же – дармовым баблом. Ну, если Москва объявляет тендер на самый отборный мат в адрес США и Европы и готов его оплачивать звонкой монетой, то почему бы и нет? Что с нас убудет? Сказал пару слов в адрес США, получил прощение долга в пару миллиардов баксов. Съязвил по поводу старческих манер Байдена. Совсем хорошо. Вот тебе пара сотен миллионов с барского плеча. Сходи в магазин, купи себе конфеты. И больше ничего не надо. Никаких практических результатов никто не ждет. Не, ну понятно, товарищ Пригожин, может быть, получит дополнительно пару золотых приисков в Центральной Африканской Республике, но это вряд ли будет иметь какое-то принципиальное значение для кого-либо, ну, кроме самого товарища Пригожина. В советское время им нужно было хотя бы выполнять какие-то ритуальные движения, имитировать строительство социализма, что было непросто в условиях полуфеодального общества, изображать бурный восторг от содержания трудов Маркса, Энгельса и Ленина, которые они, конечно же, не читали и читать не собирались. Но делать вид надо было, иначе финансирование немедленно было бы прекращено. А сейчас и этого не требуется. У СССР была социалистическая идеология, которая была обязательной для получения бабла. А сегодня у России никакой идеологии, кроме безотчетной ревности к более успешным США и Европе, нет. Ну, не считать же за полноценную идеологию гомофобию, которая выступает главной скрепой путинского режима. Ну, вы представьте себе, в Африке, где 2/3 населения каждодневно борется за выживание, на полном серьезе рассказывать о подлой ЛГБТ-пропаганде, которая хочет превратить высокодуховных африканцев в поганых европейцев. Ну, вряд ли это сработает. А в остальном ничего вообще, никаких обязательств, ни о чем не надо ломать голову. Россия, как всегда в своей истории, готова отказывать своим согражданам в строительстве дорог и детских садов взамен на демонстрацию лояльности со стороны не пойми кого. И, как всегда, без какого-либо практического результата. Чистейший убыток.
Это был «Взгляд» из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Грузинская мечта критикует участников акции протеста в Батуми. 31 июля они выступили против прибытия в порт круизного лайнера, на борту которого находились россияне, поддерживающие российскую интервенцию в Украине. Сегодня Батумский городской суд рассматривал дела 23 задержанных в ходе акции, двое из которых – граждане Украины. Правозащитные НПО заявляют о превышении силы со стороны полиции. С подробностями Мзия Парисишвили.
Огонь критики по всем направлениям председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе открыл с утра из партийного офиса. Он смог найти только одно логическое объяснение акции протеста 31 июля. Все это было антигосударственной провокацией коллективного нацдвижения во главе с Михаилом Саакашвили и заказчиками извне. Кобахидзе считает провокацией попытку грузинских журналистов спросить у российских туристов, что они знают об оккупации. Эти журналисты, по словам главы партии власти, также действуют по указке коллективного нацдвижения, то есть всех оппозиционных партий, которые критикуют их политику, делая громкие заявления. Ни им и ни послу США Келли Дегнан, так же, как и президенту Саломе Зурабишвили, Кобахидзе не советует говорить от имени грузинского народа, когда они поддерживают акции протеста, в том числе и против прибытия в Батуми 27 и 31 июля круизного лайнера «Астория Гранд».
Ни один посол не может говорить от имени грузинского народа. Ни один. Тем более, когда протесты называют акцией 150 националов. Поэтому непонятно это заявление. Это относится и к Саломе Зурабишвили. То же самое сказал один из послов.
Говоря это, Кобахидзе, скорее всего, имел в виду посла США Келли Дегне, которая 27 июля назвала естественным протест грузин из-за ползучей оккупации Грузии, из-за ползучей российской оккупации в Грузии, незаконных задержаний местного населения у разделительных линий. Однако концентрация на этих проблемах не была целью сегодняшнего брифинга Ираклия Кобахидзе. Он заявил о том, что из-за таких акций страна теряет деньги, ведь после посещения страны круизным лайнером Грузии Грузии остается почти 350 тысяч лари, из них около 100 тысяч – это затраты туристов, а 250 тысяч идут от корабля за портовую услугу. Непонятно лидеру грузинской мечты, почему противники прихода в порт Батуми данного круизного лайнера заявляют о нарушении закона об оккупации.
Корабль зарегистрирован в Палау и ходит под флагом Палау. На его борту, кроме российских туристов, были туристы из других стран. Судно не входило в Абхазию, соответственно, корабль и находящиеся на нем лица не нарушали закон об оккупации.
Кубахидзе продается за 350 тысяч лари, заключили в оппозиции, обвинив партийного лидера правящей силы в насаждении в обществе мнения о том, что оппозиционеры ксенофобы. Оппоненты напомнили властям и о том, что через пропускной пункт Казбеги Верхний Ларс, на котором в свое время встречал россиян Михаил Саакашвили и его соратники вскоре после августовской войны, после российской интервенции в Украину, границу пересекали в основном противники правления Владимира Путина, и они не ведут себя так агрессивно, как пассажиры с лайнера «Астория Гранд», которые показывают протестующим средние пальцы и не кричат «Россия, Россия», поясняет представитель Лело Лана Галдава. В то же время на палубе находились та часть российских артистов, которые поддерживают режим Путина. Некоторые из них попали под западные санкции за то, что оправдывают российскую агрессию в Украине. Поэтому их приезд в Грузию, учитывая, что некоторые из них нарушили грузинский закон об оккупированных территориях, был шагом против национальных интересов Грузии. «Я горжусь моими батумцами. Батуми свое достоинство за рубли не продает», – ответил на критику властей на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили. И там же добавил, что настало время атаки, и главный русский корабль все еще не отправлен. Многие обратили внимание сегодня на то, что лексика при оценке батумской акции протеста Ираклия Кобахидзе практически совпала с заявлением российского сенатора Григория Карасина.
Не унимаются активисты партии Саакашвили. Внедренная ими бацилла ненависти к России и русским жива. Она то выдыхается, то вновь дает о себе знать. Чего, спрашивается, добивались крикуны саакашвилевцы своей демонстрации в Батуми против наших туристов, прибывших туда на нашем же лайнере? Кому мешает спокойное отношение с Россией? Ответ, в общем, ясен, но все же.
Написал в телеграм-канале Карасин. Между тем, правозащитники отмечают, что среди 23 задержанных в ходе акции протеста в Батуми лишь малая часть представителей оппозиционных партий. В основном они гражданские активисты, среди которых оказались и двое граждан Украины – Дмитрий Закревский и Марина Чобоян. Как сообщила представительница НПО Ассоциации молодых юристов Батуми Тамар Цулукидзе, которая защищает их интересы, Закревский не жалуется на плохое обращение со стороны полицейских, в отличие от Чобаян. Ей даже стало плохо в изоляторе временного содержания. Всем задержанным на акции в Батуми вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинение полиции. По настоянию защиты сегодня многие судебные процессы были перенесены Батумским городским судом на 7-8 августа ввиду недостаточности времени, чтобы ознакомиться с делом. Ассоциация молодых юристов защищает в суде интересы большинства задержанных. Правозащитники обращают внимание на то, что во многих случаях наблюдается превышение полномочий и применение непропорциональной силы со стороны полицейских, говорит глава Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе. Полиция и на этот раз превысила свои полномочия, нарушила гарантированные Конституцией права человека о мирном собрании и свободе выражения. Они имели полное право мирно протестовать против заплыва корабля, но полиция им не давала такой возможности. Это выражалось в физическом препятствии и прибеганию к силе со стороны полицейских. Это уже стало тенденцией в случаях акции протеста. Нужна политическая воля со стороны власти, чтобы полиция в будущем не была использована для политических целей. Вопросом превышения полномочий занимается и аппарат народного защитника, а специальная следственная служба начала расследование по факту возможного превышения служебных полномочий некоторыми сотрудниками МВД на акции в Батуми. Хотя в беспристрастности расследования последнего ведомства оппоненты власти смотрят скептически. Ведь сегодня председатель грузинской мечты прилюдно порицал участников акции протеста и благодарил полицейских за доблестно проделанную работу. Зия Парасичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Как сегодня выяснилось, 31 июля на акции против прибытия круизного лайнера «Астория Гранде» с туристами из России в Батуми были задержаны не одна, а двое граждан Украины. Ранее сообщалось о задержании гражданки Марины Чобанян. Ее перевезли в Узургеть, она до сих пор находится в изоляторе временного содержания. Сегодня стало известно, что среди задержанных был еще гражданин Украины Дмитрий Закревский. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщила глава аджарского филиала Ассоциации молодых туристов Грузии Такут Сулукидзе. При этом для НПО, который защищает интерес Закревского, его местонахождение пока неизвестно. Всем задержанным на акции в Батуми вменяется вину мелкое хулиганство и неподчинение полиции, сообщили в МВД Грузии. Круизный лайнер «Астория Гранде» перестанет заходить в Батуми, потому что планировалось совершить всего два рейса. Они и были выполнены, сообщил РБК в пресс-службе Mirai Cruises. Компания проводит круизы на этом судне. Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Анас Кишмариев встретилась с матерью Натии Бахтадзе, пропавшей в Гале несколько дней назад. Ранее мать девушка Иамзе Агумава опубликовала пост в соцсети с просьбой о помощи, обратившись, в частности, к Анас Кишмари. Омбудсмен сообщил матери пропавшей девушки, что находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые задействовали все имеющиеся в их распоряжении силы и средства для поиска Нати. Конец цитаты. Кишмари заверила Агумаву, что исчезновение человека является резонансным событием в Абхазии, и правоохранительные органы со всей ответственностью расследуют ситуацию. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылетел из Пекина в Республику Казахстан. Информация об этом распространяет администрация правительства, сообщает IPN. По их сообщению, в международном аэропорту Алма-Аты прошла церемония встречи премьер-министра. В аэропорту Ираклия Гарибашвили встречали заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Канузбаев, временно исполняющий обязанности мэра Алма-Аты Алишер Абдикадиров, посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин и посол Грузии в Казахстане Николоз Лалиашвили. В рамках визита глава правительства встретился с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Исмаиловым. Ираклий Гарибашвили находится в Казахстане с делегацией. В самопровозглашенной Республике Абхазия с 1 августа запрещают сходить в купальниках в общественных местах, сообщают местные СМИ. У нас нет такой цели штрафовать, просто нужно, чтобы люди ходили в надлежащем виде. Я надеюсь, что благодаря информированию эта законодательная норма повлияет на наших граждан и гостей, и они будут соблюдать элементарные правила, заявила член парламента Абхазии Дауд Хутаба. 8 июня парламент Абхазии принял изменения в кодекс об административных правонарушениях за появление на улицах, скверах с голым торсом или купальном костюме. За нарушение закона отныне придется заплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Предвыборная кампания – это многоборье, напоминает наш постоянный тбилисский комментатор Дмитрий Муниава. Надо выигрывать по всей гамме избирательских чувств, а не только там, где власть, по мнению социологов, выглядит уязвимой. Текст Дмитрия Муниава читает Вадим Дубнов.
Грузинская мечта не сможет находиться у власти всегда. Завтра, послезавтра или годы спустя ей придется перейти в оппозицию. Но есть лишь один вариант победы кого-либо над нами. Этот кто-то должен быть национальным и вместе с тем реально и истинно европейским. Удовлетворив этим двум критериям, с искренностью и правотой, такая партия сумеет выиграть у грузинской мечты на каких-нибудь будущих выборах, заявил 26 июля в эфире ТВ и медиа исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. Он низко оценил шансы нынешних конкурентов, Мамедов и выразил уверенность в том, что мечта непременно одержит победу на парламентских выборах 2024 года. Ее противники обычно считают, что смогут куда более успешно апеллировать к национальным чувствам, формировать повестку в сфере евроинтеграции или обещать социальные бонусы. История грузинских выборов помнит немало случаев, когда оппозиционные объединения полагали, что в связи с одной из актуальных тем выглядят ярче и убедительнее, чем конкуренты, и концентрировались на ней. Но по итогам голосования выяснялось, что избиратели ждали от них чего-то другого, несмотря на приоритеты, перечисленные в ходе опросов. Победа или поражение оппозиции, по сути, является средним арифметическим и зависит от ее способности освоить всю предвыборную проблематику. Как партии увязают в тех или иных темах? В романе «Дом листьев» Марк Данилевский развернул метафору таинственного здания, структура которого постоянно меняется, открывая его обитателям новое, манящее и смертельно опасное пространство. Участники дискуссии об этом феномене полагали, что трансформации дома отражают психологию входящего, а отсутствие тактильной информации заставляет каждого формировать собственный образ окружающего пространства. Субъективность оказывается во главе угла. Критикуя провалившихся критиков за то, что они, преувеличив значение одних проблем, пренебрегли другими, комментатор обычно указывает на перечисленные в соцопросах приоритеты. Но и опросы отражают совокупность субъективных состояний и комбинацию факторов в конкретный момент времени, который больше не повторится. Обираться в восприятие играло с ними злые шутки. В конце 2007 года оппозиция приковала себя к темам безоговорочной смены власти, защиты прав человека и прекращения полицейского насилия. Ее аргументы казались неотразимыми, но при этом были оголены и фактически отданы на откуп властям проблемы экономического развития, восстановления целостности страны и так далее. В итоге средняя арифметическая различных факторов оказалась меньше, чем они рассчитывали. Бензин и Ванишвили достиг успеха в 2012-м во многом благодаря тому, что обеспечил выработку привлекательных лозунгов по всему спектру проблем и добился предвыборной унификации мнений партнеров. Ту кампанию нельзя назвать блистательной, но она была продумана и системна. В данном контексте у реплики Мадинарадзе может обнаружиться двойное дно. Он будто бы призывает оппонентов схватиться с мечтой на полях национализма и евроинтеграции и говорит: вот главное направление, тут решится судьба выборов. Вероятно, действительно главное, но в любом случае не единственное. Оппозиционеры, по сути, отвернулись от экономики и все глубже втягиваются в зону, где грузинская мечта подготовила прикрывающие друг друга оборонительные позиции. Прошли времена, когда правящая партия обещала избирателям создать миллион рабочих мест, как союз граждан в 1995-м. А оппоненты полемизировали с ней на уровне: посмотрите по сторонам, люди голодают. Грузия из полуфеодальной, полусоциалистической страны начала превращаться в капиталистическую. Она далека от идеального состояния, но сегодня многие граждане связывают будущее своих семей с частным сектором. Некоторые из них почувствовали себя собственниками, востребованными на рынке специалистами, бизнесменами. Для этого потребовалось не только изменение законов, но и время для формирования нового мировосприятия. Вокруг этих людей возникают зоны влияния, которые втягивают родственников, друзей, наемных работников. Они хотят больше знать об экономике, экономических перспективах, вести бизнес в безопасных и стабильных условиях. Борьба партии хоть и принимается во внимание, но обычно раздражает их, приводит к мечтам о деполитизации общества или об увеличении влияния имущих на политику. Ежедневно они вместе с другими тоскующими по позитиву гражданами получают десятки упакованных в новостной формат сообщений об экономическом росте, инфраструктурных проектах, новых шансах. Аргументы правительства нередко являются демагогическими или попросту лживыми, но на этом направлении входят в массовое сознание как нож в масло, так как оппоненты в 99% случаев либо реагируют на уровне кратких возгласов вроде «люди голодают, при нас такого не было и не будет», либо молчат, концентрируясь на более важных, по их мнению, темах. В словосочетание «быть национальным» вкладывают миллионы смыслов. Для многих консерваторов важнее всего защита традиционных ценностей от чуждых им либеральных веяний, и в данном аспекте мечта чувствует себя достаточно уверенно, заключив стратегический альянс с грузинской православной церковью, служители которой с энтузиазмом приняли на себя роль арбитров, определяющих, что является истинно национальным, а что нет. В этом секторе националистического поля мечта чувствует себя уверенно, но испытывает сложности в связи с негативной реакцией части населения на приехавших россиян. Она не намерена пересматривать политику открытых дверей, поэтому, вероятно, попытается подорвать пропаганду своих конкурентов, изображая их оголтелыми, опасными для стабильности страны этнонационалистами, провинциальными фашистами, как говорили в 1992 году противники Гамсахурдия. Тем не менее, это направление останется для мечты проблемным. Сложности перед выборами могут возникнуть у нее в связи с ключевой национальной идеей – восстановлением целостности страны, вернее, со связанными с ним предположениями. Противники правящей партии утверждают, что после начала войны в Украине она заняла неправильную позицию, отошла от Запада и сблизилась с Россией, поэтому после поражения последней не сумеет привести Грузию к объединению и к вступлению в НАТО и ЕС. Судя по опросу, проведенному в начале года CRRC, в общей сложности 31% респондентов считают, что российско-украинская война фактически была спровоцированным Западом противостоянием. 25% придерживаются противоположного мнения. 29% думают, что Запад хочет втянуть Грузию в войну. 38% не согласны с ними. На длинной дистанции пропагандистская машина мечты за счет превосходства в ресурсах обычно действует эффективнее, чем разрозненная структура ее оппонентов. И можно предположить, что призрак Второго фронта станет ключевым фактором, вокруг которого партия Иванишвили выстроит оборону, если Грузия в конце года все же не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Здесь она попытается удержать позиции, убеждая лоялистов в том, что Грузию хотят втянуть в войну. А приманивать колеблющихся она будет не яростными спорами об Украине или сущности евроатлантического выбора, а глянцевыми картинками мирной, спокойной, улучшающейся благодаря экономическому росту жизни. Этот смежный нарратив вливается в информационное пространство полноводной рекой, но оппозиция фактически не обращает на него внимания и концентрирует все силы на обозначенных Мамукой Мдинарадзе участках так, словно собирается штурмовать в лоб линию Мажино, а заодно Маннергейма. Бросив взгляд на дискуссии последних лет, можно заметить, что состязание за титул самого национального, самого европейского привело к нагромождению громогласных деклараций, их интерпретаций и субъективных оценок. Критерии выдумывают на ходу и подгоняют под конкретные ситуации. Этот процесс выгоден партиям, которые располагают сильными пропагандистскими структурами. Даже если грузинская мечта является на 100% антинациональной и антиевропейской, у нее есть ресурсы для того, чтобы убедить значительную часть электората в обратном. Повестка оппозиционных партий переполнена предположениями, которые начинаются с «если». Если не дадут статус, а если дадут, если против Иванишвили ведут санкции. И нередко связаны с событиями, практически не зависящими от действий грузинских политиков. Поэтому они концентрируют усилия там, где правящая партия лучше всего подготовилась к обороне. И лишь по остаточному принципу касается социально-экономических и правозащитных проблем. Вместе с тем, нацдвижение продолжает продвигать кейс Саакашвили, который очень важен для него, но, судя по опросам последних полутора лет, не вызывает никаких принципиальных изменений в настроениях электората. Все остаются при своем мнении и могут разве что ожесточиться. А многие лидеры небольших партий, по сути, превратились в политических комментаторов. Они реагируют на импульсы, исходящие от крупных игроков, и ничего не делают самостоятельно. Вопросы, которые позволяют им попасть в фокус внимания, часто кажутся главными, но не всегда влияют на настроение избирателей. Интересный пример – сюжет с прослушкой священнослужителей перед выборами 2021 года. Некоторые объединения говорили о нем очень много, будто бы отложив в сторону свои лозунги, и, возможно, верили, что неожиданный скандал позволит им быстро опрокинуть мечту. Но сравнение результатов опросов и голосования показывает, что избиратель этого не оценил. Когда речь заходит о победе оппозиции, комментаторы обычно вспоминают 2003-2012 годы. Однако стоит обратить внимание и на местные выборы 2 июня 2002 года. В 2003 году перед революцией рос количество голосов, полученных правящим союзом граждан и возрождением Башидзе, несмотря на фальсификации, было сопоставимо с результатами оппозиции. А вот в 2002 году партия Шеварднадзе потерпела сокрушительное поражение. 2,37% голосов в столице, ниже 4% барьера, и всего 70 мандатов в провинциальных собраниях. Предшествовавший поражению раскол в союзе граждан не был единственной причиной. Специфика местных выборов сама по себе мешала прикрыться словоблудием о национальных интересах и их внешнеполитическом аспекте, полюсах и орбитах. В центре внимания оставалась бедность, коррупция и муниципальная конкретика, асфальт, водоснабжение и так далее. Те выборы помнят не все, поскольку нацдвижение «Грузинская мечта» выпячили свои победы 2003 и 2012 годов, достигнутые во многом за счет временных союзников, связали их с превосходством одного объединения и, в конечном счете, одного лидера. Успех 2002 года был общим. Коррумпированную, деградировавшую партию власти победили разные силы – левые и правые, симпатичные и не очень. Они практически не координировали усилий и порой атаковали друг друга. Исходя из результатов, ни одна из них не могла диктовать условия другим, и это подталкивало их к компромиссам. Неудивительно, что позже общий триумф задвинули за кулисы, а на авансцене оставили те победы, которые выглядели как единоличные. Как бы банально ни прозвучало, чтобы выиграть выборы, для начала необходимо изучить и описать ситуацию в стране. Иногда политикам кажется, что большинство граждан по определению считают свою жизнь невыносимой, пышет гневом и мечтает сбросить правительство. Но человеку свойственно приспосабливаться к неблагоприятной среде, а затем с радостью принимать незначительные позитивные изменения. Власти всегда пользуются этой особенностью психики. Оппозиции следует неустанно выявлять проблемы в разных сферах, не пренебрегая ни одной из них, объяснять, какую угрозу они несут, и почему олигархический режим не хочет или не может с ними справиться. и предлагают свои варианты их решения. Это скелет любой компании, на который позже наращиваются удачные политтехнологические решения, яркие лозунги и имиджевые украшательства. Вывод «Долой власть» — лишь финальный аккорд. Ему предшествуют месяцы кропотливой работы с конкретными, беспокоящими граждан вопросами. Ни одна победная кампания не начиналась с такого возгласа, она подводила к нему. А до того были опросы и фокус-группы, споры со злобленными избирателями и кичливыми экспертами, беспрерывный мониторинг и анализ, который часто завершался признанием собственной слабости, изнурительная работа с неподатливыми цифрами и словами и, наконец, рождающееся в муках умение слушать людей. Чтобы победить грузинскую мечту, нужно много работать, прежде всего над собой.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия внес изменения в Уголовный кодекс в статью о клевете. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у местных жителей, возникают ли у них опасения в связи с ужесточением наказания по этой статье. Рубрика «Голоса».
У вас возникают опасения в связи с ужесточением наказания за клевету в Абхазии?
Безусловно, возникают, потому что, зная, как у нас работают законы, как у нас оказывается давление на тех, кто высказывает неугодную точку зрения, этот закон будет очередным средством для давления на таких людей. Тем более у нас были прецеденты, когда за высказывания в социальных сетях привлекали людей как минимум к разговорам в ведомствах. Неизвестно, кстати, чем это закончилось, но нервы людям потрепали конкретно и отбили охоту высказываться на происходящее вокруг. А высказываться люди хотят, потому что есть много поводов, которые достойны критики. И эта критика, к сожалению, очень остро воспринимается властью. И я думаю, что этот закон – одно из средств ограничить эту критику. Меня зовут Зоя.
Нет, не возникает. Вообще было бы хорошо, если бы на самом деле за клевету люди несли ответственность. Это было бы замечательно. У нас гораздо чище бы политический контур был бы, гораздо предметнее дискуссия была бы и меньше информационного шума разного рода, меньше грязи, больше смысла было бы. Но закон, по сути, принятый. На мой взгляд, это такая простая пиар-акция, потому что здесь ожидать, что будут выявлены клеветники, предъявлены им обвинения. Вот это такая акция, на мой взгляд, больше такая устрашение тех, кто необдуманно пишет, говорит и так далее. Может, на какой-то части аудитории это подействует. Но на профессиональных клеветников, нанимаемых нашими политиками, это не подействует, потому что они под прикрытием. А с тому, какая мне совесть?
Сам по себе такой закон мне нравится, но появление его именно в это время, в контексте происходящих вообще событий, этот закон у меня вызывает опасения в связи с тем, что я его рассматриваю, что он может использоваться как подавление свободы слова в Абхазии. То я на своем личном опыте знаю, потому какое давление оказывается на меня в тех или иных случаях, когда я высказываю по каким-то актуальным, на мой взгляд, в Абхазии вопросам, знаю это по окружающим меня людей, потому что происходит с ними. Поэтому, конечно, опасение такой закон у меня вызывает. А так клеветы не может и не должно быть в обществе, и люди должны за это нести ответственность. Ваша дружба.
Достаточно вспомнить историю лидера Народной партии, ныне покойного Якуба Васильевича Лакоба, которого задерживали, и 2 дня он провел в МВД. Вспомнить ряд наших коллег, которых пытались судить по статье клевета. Это история Антона Кривенюка, например. И многие мои коллеги, в том числе и я, не раз прокуратура и другие структуры государственной власти начинали проверки, назначали лингвистические экспертизы в поисках запятой, буковки какой-то, чтобы на основании этого потом применить именно статью клевета. Новыми поправками, да, многие говорят, там всего лишь штраф изменился, в сети интернет добавили, но, на мой взгляд, статью расширили, чтобы охватить как можно большее количество людей. Раньше, если под прицел органов государственной власти попадали общественные деятели, политики, журналисты чаще всего, то теперь любой гражданин Республики Абхазия, любой человек, который напишет свое мнение на ту или иную тему. Сейчас очень активно обсуждаются вопрос аэропорта Сухумского, вопрос апартаментов, Пицунская госдача. Представьте себе, что обычный житель республики возьмет на своей странице, в том же Фейсбуке, Инстаграме, напишет, что он считает, что власть неверно себя ведет или каким-то образом даст критику или оценку по внесенной поправке. Этот человек может быть привлечен к ответственности. Там же речь идет не только о штрафах, там речь идет о реальной уголовной ответственности. Мисс Фарш, тоже журналист.
Нет, у меня не вызывает опасения, так как эта статья в Уголовном кодексе была с момента введения Уголовного кодекса в действие. У нас даже практика была применения. Люди были наказаны за распространение заведомо ложной информации. Связано это с тем, что добавили телекоммуникационные ресурсы. Значит, входит телеграм-канал, Facebook. Как я вижу, наши граждане считают, что средства массовой информации Абхазии должны нести наказание, а писатели такого рода, как я, в Фейсбуке, активисты, значит, не должны, могут писать все, что угодно. Я считаю, никаких угроз нету, это все политически ангажировано. Меня зовут Рамиля Жима.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». И время для рубрики «Картинки с выставки». В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась выставка «Сухумский авангард конца 80-х». На ней представлены работы 12 художников, которые работали в период развала Советского Союза и не вписывались в рамки официально одобряемого искусства, рассказывает Елена Заводская.
Выставка «Сухумский авангард 80-х» является частью проекта «Диалог культур», который осуществляется неправительственной организацией «Центр гуманитарных программ» при поддержке ПРООН и европейской программы «UFO Dialog». В конце 1980-х годов в Сухуме работала целая плеяда художников, которые сегодня являются предметом гордости для абхазского искусства. Только со временем стал понятен масштаб их творчества и вклад в искусство, который сегодня вдохновляет новые поколения авторов. По словам директора выставочного зала и куратора выставки Эльвиры Арсалия, этот творческий круг сформировался в эпоху конца СССР.
Сегодня утро началось с того, что наш сухумчанин Ирок Магакян, он принес на выставку несколько работ Владимира Шенгелая, что очень важно было для нас, и принес свой стих, который посвящен этому периоду. Вы сможете его здесь прочесть. Выставка об этом. А в 80-х годах в Сухуме, когда изменения в общественной жизни, ослабление цензуры, появление новой волны художников, оно создавало какой-то безумный импульс для развития. Да, была какая-то сила. Энергия. Ведь это и в музыке было, и в литературе было, и в живописи, и везде проявилось. И нам захотелось этот период, вот этот срез показать.
Название выставки не отражает границы определенного живописного стиля. Скорее, описывает сложившуюся тогда реальность, говорит Эльвира Арсалия.
Конечно, «Сухумский авангард» – это очень условное название определения. Конечно, это не только эти 12 художников. И временные рамки поставить невозможно. И это не было закрытой группой или сообществом. А это некое явление, которое не вписывалось в официальное искусство. И многие из этих художников вы прекрасно знаете. Кто-то в Мюнхене живет, кто-то в Москве, кто-то в Киеве, кто-то в Сухуме, в Петербурге. И они стали носителем такого сухумского стиля, духа свободы, духа творчества, который был в 80-х. Это дух вот такого высокого подъема. К сожалению, потом, после войны, конечно, у всех жизнь сложилась по-разному. Да? Но это вот эта романтика этого периода, мне кажется, она в каждой работе чувствуется.
Время в пределах человеческой жизни кончается быстро. Оно поглощает события, как зыбучий песок. И по сухумским улицам уже ходят люди, которые выросли в другой реальности. Поэтому диалог прошлого с настоящим становится с годами все более актуальным. Историк и координатор проекта «Диалог культур Баталко-Бахия» весьма уместен в данном проекте, как звено, связующее прошлое 80-х с сегодняшним днем. Он был тогда в гуще событий и на короткой ноге со всеми, чьи работы сегодня смотрят на зрителя со стен выставочного зала.
Это была такая узкая группа людей еще в начале 70-х годов, которые никак не могли встроиться в официальную систему. Я слушал интервью Виссариона с Вишбанды. Мы Гогена не могли упоминать. Считалось, что нельзя упоминать художника, который как бы искажает вообще представление о живописи. Как правило, эти люди были хорошо образованы. Тогда же не было интернета, не было книг по искусству, но у них были. Журналы друг другу давали. Репродукция. Их не принимали, их не выставляли. Они не были протестными художниками, вот чтобы переть там против власти. Они просто отделились от всех, сами жили каким-то сообществом, творили.
Баталко-Бахия вспоминает, что в центре города были места, где художники сухумского авангарда показывали и продавали свои картины. Поскольку у них не было доступа в государственный выставочный зал, они устраивали импровизированные выставки прямо на улицах, около колоннады рядом с гостиницей «Рица» или в парке-санатории МВО. Зачинателями сухумского авангарда были Владимир Шенгелая, Алекс Семенцов, Евгений Котлеров, Валера Аркания, Шакру Бакучава. Позже этот круг стал расширяться и вбирал в себя литераторов, архитекторов, певцов, композиторов, ученых.
У окопа пили кофе, как-то трепетно друг к другу относились. Группа пьет кофе, можно было к ним подойти, но ни в коем случае не прерывать их общую беседу. Как в море лодочки, Амра — это как океан, как столько ходили, иногда тебя угощали кофе, иногда ты угощаешь. Кофе было доступно. Сангалов, Баронин, Гурдзаре, Леварс уже в конце, Алеша Рваш. Вот. Но Сангалов, на мой взгляд, наиболее ярко было вот в начале 80-х годов, когда он влился в эту группу, буйно просто, одно за другим, необычность. И вот я очень хорошо запомнил, как он много выдавал. Шакру Бакучава. Мы ходили к нему домой. Как вкусно у него дома было сидеть. Его жена, ухренькая такая, нам готовила какую-то еду, фасоль, чади, что-то. И мы говорили об искусстве, о жизни, каких-то ценностях, целях.
Одним из наиболее ярких художников сухумского авангарда был Валера Аркания, судьба которого сложилась трагично.
Валера Аркания, его мастерская напоминала его самого. Вот-вот взорвется. Так все разбросано было, но при этом понятно было, что тут ничего нельзя ему помочь сдвинуть. Ты нарушишь некое пространство, которое он создал, в котором он очень хорошо смотрелся. Его картины были настолько необычны по вот этой динамике всплесков, вот эти формы лиц. Ну и человек уникальный был. Как и живопись сегодня нервная была вот такая импульсивная, так и он сам был по себе. Я никогда не слышал, чтобы он мог оскорбительно о ком-то говорить. Он эмоционально мог бы. Но, к сожалению, за свою эмоциональность он тоже пострадал. Когда эти митинги начинались, он ругал, но во время оккупации это нельзя было делать.
А как он погиб?
Первый раз он выходил на набережную, он же жил здесь, и кричал: убирайтесь вон, оккупанты, кто вас звал, мы так хорошо жили, его избили. В декабре это случилось, в начале самого. Он второй раз вышел, его избили. Везли в психиатричку, по дороге он умер, но говорят, кто там был свидетель, там, говорит, черепно-мозговая травма, огромная дыра была, прикладами били. Он то же самое говорил 5 лет до этого, когда всякие митинги были: что вы тут хотите, мы сами разберемся, уходите. Он не был ни прогрузинский, ни проабхазский. Он был просто сухумец. У него были свои представления о жизни, счастье. И в эти представления попадали все, и абхазцы, армяне, русские, евреи, которые жили в одном с ним пространстве, понятном. Все остальные извне приходящие его возмущали. Они просто, как слон посудной лавки, растаптывали некое жизненное пространство. Боюсь, что если бы он остался жив, и мы пришли бы сюда, он мог бы получить такие же травмы. потому что он то же самое говорил бы о справедливости.
Идея собрать всех художников сухумского авангарда в одном месте возникла у Батала Кубахи в 2001 году. Воплотить ее в жизнь было трудно, потому что эти художники сегодня рассеяны по всему миру. Но где бы ни находились их работы, всегда понятно, что они сделаны в Абхазии, навеяны сухумской цветовой палитрой и настроением. Они – наше национальное достояние, говорит Кубахия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.